Миром, дорогие братья и сестры, слава Богу, что мы можем в эти праздничные особые дни идти к Слову Божьему, потому что, наверное, Дух Святой, или это одна из самых загадочных личностей, которая существует в Библии, для людей загадочная. Действие Святому Духу приписываются многие различные вещи, и нам порой сложно понимать вообще, так кто же такой Дух Святой, как Он действует. И слава Богу, что мы имеем эти праздники, которые помогают нам немножко детальнее смотреть на события, которые происходили. Но самое главное не то, что было раньше, а самое главное, что сегодня происходит у нас в нашей с вами жизни. И я бы хотел сегодня посмотреть немножко на практическую сторону действия Духа Святого в нашей с вами жизни. Но перед этим несколько слов. Когда Иисус Христос что-то делал по отношению к ученикам, Он никогда ничего не делал, не объясняя заранее и не предупреждая. Беда учеников заключалась в том, что они не всегда понимали, что же будет, что же Иисус Христос объясняет. И когда происходили события, потом они вспоминали, что Иисус Христос об этом говорил. Так вот, в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 16-18 стих, Иисус Христос объяснял ученикам, что произойдет с ними, и то, что с ними произошло, о чем мы читаем в Деянии 1 и 2 главе. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 16 стиха, Иисус Христос говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Обратите внимание, это не будет основной стих для нашего с вами изучения, хотя этот стих очень интересный, и я советую вам, вот посмотрите и подумайте об нем, об этом стихе дома. Иисус Христос объясняет ученикам, что будет происходить, и обратите внимание, Он говорит: мир не может принять, потому что он не знает, кто такой Дух Святой, он не видит его, а вы знаете Духа Святого. Почему? Вы знаете, потому что он с вами пребывает в настоящее время. И Деяния 1, 2 глава, что произошло с учениками, и в вас будет. Это интересно, потому что мы говорим, так что же, Духа Святого не было с учениками? Был, он пребывал с ними. Но произошло, когда мы говорим о сошествии Духа Святого, это произошло то, о чем еще пророки, Бог говорил через пророка Иезекииля и Иеремию, он говорил о том, что дам сердце новое, вместо каменного сердца дам сердце плотяное. Он говорил о том, что Дух Святой поселяется внутри человека. Но когда мы говорим о том, что Дух Святой поселяется внутри человека, Он поселяется сегодня в нас, у нас с вами. Что это значит? Мы называем этот процесс, братья и сестры, рождением свыше. Мы говорим о том, что рождение свыше подразумевает, что в человеке, у нас с вами, если мы с вами поверили в Иисуса Христа, рождается новая природа. Новая природа, которую мы называем духом человека. И вот возрожденный дух человека, с этим возрожденным духом человека и работает Дух Божий. Дух Святой. Это важно, потому что когда мы слышим о том, что Дух Святой будет утешать, и мы не понимаем, а как Дух Святой утешает. Дух Святой работает через нас, новый возрожденный дух. И настолько, насколько мы позволяем Духу Святому работать с нашим духом, настолько и происходит все духовные действия в нашей с вами сердце. Апостол Павел говорит об этом в послании к Галатам, 5 главе, 16 стиха будем читать. Послание к Галатам, 5 глава, 16 стиха. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Это место, о котором апостол Павел говорит для Галатийской церкви, чуть выше, если бы мы читали, 15 стих Павел говорит: «Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». Очень интересно, апостол Павел говорит о том, что верующие люди, возрожденные люди, в которых живет Дух Святой, могут действовать либо на основании духа, либо на основании плоти. И в зависимости от того, что в результате того, что появился Дух, новый, возрожденный Дух, происходит великий конфликт, который каждый из нас переживает с вами. Помните, апостол Павел говорил: «Бедный я человек, доброго, чего хочу, не делаю, а злого, чего не хочу, делаю». Это конфликт плоти и духа, который происходит у нас с вами. Так вот, я бы хотел сегодня с вами посмотреть немножко больше на то, что нужно нам с вами, чтобы Дух Святой мог действовать в нашем с вами сердце, что нужно для нас с вами, чтобы мы могли взращивать, чтобы Дух Святой мог взращивать наш с вами дух, и мы были сильными христианами, которые были бы водимы Духом Божьим и были бы способны жить настоящей христианской жизнью. Мы видим, что каждому человеку, Библия нам ясно открывает, что каждому человеку необходим духовный рост. Нам нужно понимать, что никто из нас не рождается духовным гигантом. Когда происходит процесс возрождения, когда человек возрождается под действием Духа Святого через Слово Божье, у него остаются греховные привычки, желания, которые мы называем плотью. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 главе с 1 по 3 стих, говорит о том, что естественно, что новорожденный человек живет по-младенчески, неестественно. Когда человек, который должен иметь уже зрелую христианскую жизнь, до сих пор поступает по-младенчески. Посмотрите, как Павел говорит об этом. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человеческому ли обычаю поступаете?» О чем говорит апостол Павел? Он говорит о том, что проблемы Коринфской церкви заключались в том, что их поступки были мотивированы не возрожденным духом, но старой ветхой природой, плотью. И в результате практическая жизнь мало отличалась от жизни людей, которые жили вне церкви. Здесь написано: «Не по человеческому ли обычаю поступаете?» Или «Не по-человечески ли поступаете?» То есть апостол Павел говорит: «Вы, возрожденные люди, посмотрите на себя, как вы поступаете?» И апостол Павел говорит: «Если у вас споры, зависть, разногласия, то чем вы отличаетесь от людей, которые живут в этом мире?» Причина или проблема, братья и сестры, заключается в том, что когда мы говорим о настоящем христианстве, нам нужно с вами понимать, оно не измеряется количеством того, сколько раз мы прочитали слово, не количеством времени, которое мы провели на коленях, не количеством посещений церкви. Это все важно и нужно, но настоящее христианство заключается в том, что человек, возрождаясь от Духа Святого, под действием Слова Божьего и Духа Святого, позволяет возрастать Духу. И он начинает совершать поступки, действовать, говорить, думать не под воздействием плоти, но под воздействием Духа, который живет в жизни человека. Нам нужно с вами понимать, что жизнь по плоти не проходит даром. Она приносит серьезный урон. Нам нужно понимать, что плоть, она всегда агрессивна. Плоть всегда пытается достичь своего, и всякий раз, когда мы поддаемся действию плоти, это всегда нанесет урон. Апостол Павел в этой же главе, в 1 Коринфянам, 3 главе, 11-15 стих, говорит о поступках, которые мотивированы духом, и поступках, которые мотивированы плотью. И он говорит о плодах, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которого есть Иисус Христос. Да, действительно, никто не может помнить, есть другое место, которое вторит этому месту. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот Дух Святой закладывает это основание, и что происходит дальше? 12 стих. «Строит ли кто на этом основании? Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело сгорит, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Речь идет вот о чем. Если мы строим свою жизнь, если мы что-то делаем, и мотивация для наших действий является плоть, это всегда и обязательно нанесет урон. Я бы хотел привести несколько примеров, несколько аспектов жизни, где плоть наносит разрушительное действие. Плоть разрушает духовную жизнь. Это естественно, плоти противно, все духовное. Почему? Потому что дух наступает на территорию плоти. Плоть никогда не будет хотеть читать Слово Божье. Плоть никогда не хочет молиться. Плоть никогда не хочет идти в церковь. Плоти противно все чуждо, все духовное. И поэтому каждый раз, когда я слышу, говорят, а что делать, если не хочется читать Библию? Кто не хочет, плоть или дух? Если дух не хочет читать Библию, это беда. Дух не может не хотеть читать Библию. Но вот если плоть не хочет читать Библию, я бы очень удивился, если бы кто-то сказал, моя плоть хочет читать Библию. Плоть разрушает отношения с Богом. Это ее суть, это ее природа, плоть греховна. Она не может иметь никаких отношений с Богом. И поэтому, когда человек строит отношения с Богом, возрастает дух человека. И это опять же это происходит следующее, завоевывается территория плоти. И поэтому плоть всегда стремится к тому, чтобы были разрушены все отношения с Богом. Плоть разрушает характер человека. Плоти не хочется никого прощать. Плоти хочется ворчать. Плоть хочет резко отвечать. Плоть ленива. Она не хочет ходить на работу. Она не хочет вставать по утрам. И когда мы идем на поводу плоти, это формирует наш характер. Плоть разрушает отношения с людьми. Это и понятно, плоть эгоистична. Она любит только себя. Она ищет только всего для себя. И когда встречаются два человека, поступки которых мотивированы плотью, они не могут служить друг другу, они не могут принять друг друга. Они не могут терпеть друг друга, они могут договариваться и как-то сосуществовать на каких-то условиях, но отношения будут всегда разрушаться. Плоть разрушает семью. Это и понятно. Плоть никому не хочет подчиняться, поэтому жена никогда не сможет поставить себя в подчиненное положение по отношению к мужу. Плоть мужа будет всегда стремиться к господству, и он никогда не сможет быть служителем своей семье. Дети никогда не захотят признать авторитет родителей, и они будут всегда в конфликте по отношению к родителям. Это суть плоти. Плоть разрушает церковь. Мы имеем несколько примеров Библии, когда мы видим, как мотивированные плотью люди, возрожденные люди, но мотивированные плотью, находясь в церкви, наносят огромный урон, когда они меряются талантами, дарами, вместо того, чтобы созидать Дом Божий. Они самоутверждают себя и пытаются завоевывать авторитет для себя, возвышаться друг над другом. Они съедают друг друга, угрызают друг друга, сплетничают, клевещут. Плоть разрушает любое служение. Плоть не готова служить другим людям. Плоть не готова поставить себя в подчиненное отношение, положение по отношению к Богу. И поэтому, когда человек делает какое-то видимое служение, плоть всегда кричит «это я». Если невидимое служение, плоть хочет сделать так, чтобы это служение заметили. Громко может быть стучать шваброй во время богослужения, чтобы все видели, что я пол мою. Конечно, я утрирую, но тем не менее, плоть никогда не сможет, человек, который мотивирован плотью, никогда не сможет нести служение. Мы видим, насколько плоть разрушительна, и мы понимаем, что нам нужно поступать по духу. Для того, чтобы нам с вами поступать духовно, братья и сестры, нам надо дать возможность Духу Святому, Духу Божьему, для того, чтобы Он взращивал наш с вами дух. Как я уже сказал, духовный процесс – это рост. Невозможно вырасти самому, только под воздействием Духа Святого. Когда мы говорим о жизни по духу, я бы хотел сейчас дать одно определение. Что такое жизнь по духу? Исходя из всего того, что я сказал выше, жизнь по духу – это жизнь христианина, мотивированная возрожденным Богом духом, а не плотью. Жизнь по духу – это жизнь христианина, мотивированная возрожденным Богом духом, а не плотью. Понимая вот эту губительную, разрушающую действие плоти, надо задаться следующим вопросом. Как практически возрастать в духе? Понимая, что плоть разрушает, понимая, что нам нужно возрастать в духе, что это значит на практике жизни? Послание к Римлянам, 8 главе, 13 стихе, апостол Павел говорит очень ясно. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Апостол Павел говорит ясно, что плоть невозможно убить плотью. Невозможно закрыть плоть в монастыре, невозможно плоть истязать, и она послушается. Единственный способ, как нам победить, это победить духом. Как это делать? Говоря о победе над плотью, Библия употребляет два глагола – распять и умертвить. Это, к сожалению, звучит очень так, ну, не очень приятно. И знаете, для кого это звучит неприятно? Для нашей плоти. Конечно, ей не хочется умирать, чтобы ее распинали. Посмотрите, как Иисус Христос, будучи мотивированный Духом, поступает. В первом послании Петра, 2 глава, 23 стих написано. «Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведно». Вот очень интересно, посмотрите, будучи злословием, плоть хочет сразу ответить. Дух помогает молчать. Страдая, не несет угрозы. Плоть угрожает. Я отвечу, я отомщу. Не угрожает. Но предает то судьи праведному. Плоть надеется всегда на себя. Дух надеется на Бога. Когда возникает какая-то ситуация, нас обидели, прижали, что-то случилось, всегда происходит следующее. Плоть заставляет действовать. Она пытается заставить нас с вами сказать что-то в ответ. Она пытается реагировать каким-то образом. Негативные эмоции в нас вызывает. Но что происходит в этой точке? Это точка момент истины. Павел говорит в послании к Галатам, те, кто Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вот очень интересно, посмотрите, речь идет вот о чем. Невозрожденный, недуховный человек, у которого нет духа, он не способен действовать правильно. Его оскорбили, он будет говорить в ответ. Но вот если у нас есть дух, то в момент, когда что-то произошло, мы можем остановить действие плоти и сказать, я не буду реагировать так, как толкает меня плоть. В этот момент происходит распятие плоти. Это момент, когда мы или даем, отвоевываем кусочек территории у плоти, или мы реагируем по-плотски. И тогда мы отвоевываем территорию у духа. И нам становится все сложнее действовать. Что нам делать, чтобы быть способным к этому действию? Я бы хотел сейчас еще больше детализировать. Вот смотрите, мы же с вами, то, о чем я говорю, я думаю, мы с вами переживаем много раз. Мы приходим к точке, и мы понимаем, что то, как мы реагируем, неправильно. По-плотски реагируем. Мы понимаем, как правильно среагировать. Например, закрыть рот и молчать. Но не способны это сделать. Так вот, что Библия говорит нам о том, что нам нужно с вами? Чтобы мы были способны с вами убить плоть, остановить действие плоти. Как происходит возрастание в духе? Что Дух Святой делает, чтобы взрастить наш с вами дух? Для этого нам нужно несколько моментов. И первый момент, который крайне важен, братья и сестры, Дух Святой помогает нам взращивать наше понимание о Боге. Смотрите, апостол Павел в послании к Ефесянам в 1 главе 15-17 стих. Он говорит, я услышал о вере. Ефесская церковь, она еще, появились христиане в Ефесской церкви. И апостол Павел говорит, я услышал о том, что вы возрожденные. И он говорит, о чем я сейчас молюсь? Посмотрите, Ефесянам 1 глава 15 стих. Поэтому я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Смотрите, Апостол Павел говорит, я молюсь, чтобы Бог вам дал Духа Святого, Духа премудрости. Для чего? Чтобы вы стали очень умны? Чтобы вы научились правильно поступать и реагировать? Нет. Для того, чтобы вы познавали Его. Что делает Дух Святой, братья и сестры, в нашем с вами сердце? Он пытается помочь нам увидеть Бога, Его величие, Его святость, Его всемогущество. Для чего? Для того, чтобы мы были готовы пойти за этим Богом. Плоть, она велика, она большая, она сильная, и она оперирует своими возможностями. Но вот когда мы смотрим на Бога, мы понимаем, что есть кто-то выше меня, больше меня, мудрее меня. И я становлюсь способным правильно действовать. В этой же главе, продолжая в 18-20 стихе, Павел показывает, как практически проявляется откровение о Боге. В трех сферах, посмотрите 18-20 стих. Ефесянам 1 глава 18-20. «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Смотрите, три сферы. В чем состоит Дух Святой? Помогает нам увидеть. В чем состоит надежда призвания Бога? Какое богатство славного наследия Его? И как безмерно величие силы Божией, которая действует у нас с вами? Мы живем надеждой на себя. Мы живем надеждой в этом мире. Вот если сейчас задуматься и сказать, на что вы надеетесь? На то, что будем здоровы. На финансы. Надеюсь, что зарплату дадут. И много таких целей или вещей, на которые мы просто живем и надеемся. Надеюсь, что проживу этот день. Апостол Павел говорит, посмотрите, я молю, чтобы Бог дал вам Духа Святого, чтобы вы возрастали в познании Бога. В чем выражается познание Бога? Когда мы можем сказать, что человек познал Бога? Когда он начинает надеяться на Бога, не на себя. Второе, и какое богатство славного наследия его. То есть, чтобы человек, познавая Бога, теперь видел, что Бог приготовил для человека. Его величие, его богатство, славу небес. И третье, силу Бога реальную, которая действует у нас с вами. Почему мы не можем победить грех? Потому что мы не пользуемся силой Божьей, а мы плотью пытаемся и победить плоть. И мы становимся и молимся 3 часа по закону, по-плотски. Я буду совершать молитвы, как когда-то это делал Мартин Лютер. Он стоял и совершал множество молитв, молений. Для чего? Грех победить. По-плотски не победишь. Нужна сила Божья, и поэтому апостол Павел говорит, первое, что нужно, Дух Святой, что делает? Он взращивает в нас понимание, как кто есть Бог, чтобы мы ухватились за Него верой, чтобы мы действовали на основании Божьей силы, отказываясь от себя. Второе, что делает Дух Святой, Он учит нас, чтобы мы с вами пребывали во Христе, чтобы мы учились практически жить Иисусом Христом. Посмотрите, Павел продолжает эту тему Ефесянам, 3 глава, 14 стих. Вторая молитва апостола Павла о Ефесянах. «Для сего я преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам Бог, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божьей». Смотрите, здесь написано «крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке». То есть речь идет о том, что нужно крепко утвердиться Духом Святым во внутреннем человеке. Речь идет о Духе человеческом. Для чего? Чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши. Для того, чтобы Христос наполнил наше сердце. Чтобы Иисус Христос был не гость, а хозяин. Говорят, гостям радуются 2 раза. Когда приходят и когда уходят. И когда гости... Мы не можем быть естественными. Мы, славяне, гостеприимные люди. Мы отдаем все самое лучшее. Мы ставим сервизы лучшие на стол, достаем. Мы все это делаем, вот такое лучшее вываливаем, но мы же не можем всю жизнь лучше отдавать, понимаете, гостям. И поэтому они радуемся, они уходят, мы рады общению. Так вот, с Иисусом Христом что-то происходит то же самое. Мы приходим в церкви, мы от всего сердца стараемся быть лучшими. И мы такими, подражая Христу, мило улыбаясь друг другу, стараясь правильно жить, правильно поступать. Но вот если бы нас всех закрыть на 10 дней, то сложнее уже подражать Христу, правда? Мы бы выражали недовольство жарой, поведением друг друга и прочими вещами. Так вот, апостол Павел говорит о том, что делает Дух Святой. Он учит нас, чтобы мы вместе с вами могли, взирая на Господа, на славу Его, преображаться, подражать Иисусу Христу, чтобы мы могли впитывать в себя характер Иисуса Христа, чтобы Иисус Христос проявлялся в нас с вами. И последнее, мы говорим с вами, как, что сделать, чтобы практически в момент какого-то раздражителя, в момент какого-то греха мы могли действовать не духом, а плотью. Для этого нам нужно возрастать в познании Бога. Для этого нам нужно возрастать в познании Иисуса Христа. И третье, в послушании Святому Духу возрастать. В Ефесянам 5 главе, 17 стих. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Речь идет о том, что мы должны быть послушны Святому Духу. Дух Святой свидетельствует Духу нашему и говорит Духу нашему о том, что мы должны делать. Дух Святой открывает Божью волю посредством Слова, посредством, может быть, каких-то обстоятельств. Он действует в нас с вами, чтобы мы понимали, что мы должны делать. Очень интересное место, Деяния, 5 глава, 32 стих. Мы говорим с вами, знаете, вот эти дни о Духе Святом, и люди в этом мире, они хотят иметь силу Духа Святого. И они придумывают различные, ну, мероприятия, действия, чтобы получить эту силу Духа Святого. А Библия говорит очень просто, Деяния 5:32. «Свидетели Ему все мы, Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Как получить Святого Духа или как сделать так, чтобы действие Святого Духа было в нас с вами больше и больше? Об этом не нужно молиться. Здесь написано просто. Кому Бог дает Святого Духа? Кто повинуется Ему. Чем больше мы ставим себя в подчиненное положение Богу, чем больше наша плоть умирает, чем больше мы отказываемся от себя, тем больше мы даем место Духу Святому действовать у нас с вами в сердце. Все гораздо проще, но сложнее, потому что это требует усилий. Хотелось бы помолиться о том, чтобы Бог дал проснуться с утра. Я имею безграничные силы для победы. Но так не работает. Поэтому, братья и сестры, когда мы с вами говорим о том, почему мы с вами не можем порой действовать по духу? Почему в жизни так много упущений и грехов? Потому что мы не позволяем расти нашему духу. Потому что мы не ставимся в положение, чтобы Бог под воздействием Духа Святого действовал в нашем сердце. Для того, чтобы нам приближаться к Богу, для того, чтобы нам расти духовно, братья и сестры, нам нужно с вами познавать нашего Бога. Нам нужно подражать Иисусу Христу и быть послушными голосу Духа Святого. Для того, чтобы в конце еще раз понять отличие вот этого действия Духа и плоти, почему это все так важно. Посмотрите такую сравнительную как бы таблицу. Дух, он всегда концентрируется на Боге. Плоть концентрируется на себе. Если мы хотим возрастать духовно, концентрация на Боге, не на себе. Не то, что я сейчас хочу, что сейчас Бог хочет. Не то, что я чувствую, что Бог чувствует. Не то, что... И так далее. Следующее. Доверие Христу. Дух доверяет Христу. Плоть доверяет или надеется на себя. Своими силами ничего не могу. Во Христе могу все. И поэтому бегу ко Христу. И поэтому нуждаюсь в помощи Христа. И поэтому хочу быть похожим на Христа. Хочу поступать так, как Он, чтобы иметь успех. Плоть говорит, нет, я знаю, как должно быть. И это приводит к поражению. И последнее. Дух послушен Святому Духу, плоть послушна своему «я». Процесс возрастания, братья и сестры, не закончится никогда. Живя на земле, мы будем всегда иметь борьбу в нашем сердце. Но Библия говорит о том, что эта борьба реальная. Библия говорит о том, что мы и можем, или должны иметь победу. И, братья и сестры, нам нужно быть честными. Нам нужно с вами серьезно возрастать в духе. Мы видим порой слабость других. Мы видим несовершенство в служениях. Мы видим несовершенство в каких-то действиях церковных, братья и сестры. Это все происходит по той причине, что мы слабы. Нам нужен сильный дух для того, чтобы мы могли духовно действовать, духовно поступать, созидая церковь и могли нести Евангелие в этот мир. Плотью тут ничего не сделаешь. Ни церковь не сможешь созидать, ни Евангелие в мир понести. Поэтому мы сегодня преклонимся перед нашим Господом и будем благодарить Его за то, что Он сделал все, чтобы мы были спасены, за то, что Он дал дар Святого Духа, который действует в нас с вами. И мы будем просить, чтобы мы могли, подчиняясь Святому Духу, познавая Господа, преображаясь в образ Иисуса Христа, возрастать духовно. Аминь.